Значит, мы, можно сказать, начали мыслить, если начали. Начали мыслить, чтобы пережить и испытать. И чтобы не распасться, не потерять то, о чем на самом деле идет речь, и что самое важное и для нас самое близкое. И я бы добавил так, и на что ничто не является ответом. То есть, например, мы мыслим о том, что происходит, например, в детском переживании метафоры отца, известное психоаналитическое переживание, где узнавание того, что такое отец, что это за социальная и культурная роль, не является ответом на то, что переживалось в этой метафоре. Точно так же то, что переживается внутри любовного нашего первого или энного чувства, не имеет ответа в понятии женщина или мужчина. То есть мы мыслим обо всем том, на что ничто из знаний, из понятий не является ответом. И вот это вот мышление как средство испытать и пережить то, что иным путем, иначе никогда нельзя испытать и пережить нам, конечным, эмпирическим существам. И я показывал, что я остановился в прошлый раз на том, что это совпадает с точкой продуктивного, трансцендентального, простите меня за выражение, за термин философский, я попытаюсь его пояснить, но просто как термин. Значит, совпадает с точкой продуктивного, трансцендентального воображения, своего рода творения. Фактически в этой точке происходит то, о чем я уже говорил раньше на некоторых наших беседах, происходит совпадение условий смысла, условий творчества и условий реальности. Вот эти вот три условия совпадают в какой-то одной точке. Ну, теперь немножко расслабимся и некоторые пояснения вот вокруг этой того, что я назвал продуктивным трансцендентальным воображением. Ну, пока слово трансцендентальное нам нужно, чтобы сказать или намекнуть самим себе, что это воображение не в психологическом смысле слова. По одной простой причине, я сейчас не буду вдаваться в сложности психологических теорий, а возьму по одному простому признаку, который вам легко будет доступен. Мы всегда, то, что мы воображаем, есть всегда воображаемое нами возможное. Вот то, что возможно, то мы и воображаем. Так? А вот когда я поэтому и говорю трансцендентальное воображение, что там речь идет о способности вообразить то, что не находится в рамках или в лоне наших возможностей. И именно это условием является условием того, что мы можем что-то понять и узнать. И вообще узнать новое. Повторяю, мы всегда воображаем, продолжая как бы, или далее проецируя смысл, уже известный, готовый в словах и представлениях. А реальность всегда другая. Я возьму такой простой пример. Опять же, возьму его из одного из одного из моих любимых писателей, из Пруста, и там легко проиллюстрировать это различие разных воображений. Ревнивый герой этого романа, один из ревнивых, потому что в этом романе очень много ревнивцев, в романе «В поисках утраченного времени». Так вот, один из ревнивых героев этого романа, Сван, ревнуя и подозревая Одет, то есть свою возлюбленную, бывшую куртизанку или женщину легкого поведения, скажем так, расспрашивает ее, боясь одновременно и оскорбить ее своими подозрениями, была ли у нее когда-нибудь любовь с женщиной. То есть он не просто ревнует ее к мужчинам, это еще ничего. Он еще ревнует ее и к женщинам, то есть он подозревает ее в лесбийских склонностях. И Прусту очень интересно здесь говорит, что реальность, говорит он, также бывает связана с тем, что мы можем себе представить как возможное, как облако может быть связано с ножом, который пронзает наше сердце, когда мы разглядываем облако. То есть мы разглядываем облако, и с ножом у этого облака нет никакой связи. Мы разглядываем облако и пытаемся расшифровать реальность путем этого разглядывания, а в это время реальность вне какой-либо связи с тем, что мы видим и представляем, вонзается нам как нож в сердце, то есть не имея ничего общего с тем, что мы можем себе представить. А что значит, что мог себе представить Слан? Слан мог себе представить, что может и на что способна Адет, исходя из того, что он знает о женщинах, из понятия женщины, из своего опыта, какой у него есть. Он его просто продолжает дальше в воображении, а не в реальности. Вот так мы отличаем воображение от чего-либо другого. Но он как раз не может вообразить действительного, потому что он ограничен психологическим воображением. И поэтому, когда Одет ему говорит, что раздраженная это его настойчивость, говорит ему мимоходом, да не знаю, не помню, может быть, два или три раза, вот тут нож его пронзает ему сердце. Почему? Потому что в его воображении не входилось, он знает, что можно быть порочной женщиной, можно быть добродетельной. Порочная женщина знает и осознает свою порочность, может иметь какие-то угрызения совести, но все равно совершать грех. Но что можно вообще не помнить, что это может вообще полностью безразлично, этого он себе вывести из своих представлений о женщине не мог. Но интересно, что всегда вот в такого рода моментах появляется как раз вот то, что я вам ввел, а именно пункт воображения или пункт произведения искусства. Я отождествил пункт, где мы стоим перед необходимостью создания или создания произведения, есть одновременно пункт необходимости трансцендентального воображения. Так вот, всегда вот в такого рода пунктах у Пруста появляются очень странные выражения. Они есть вот слушатели, которые слушали курс о Прусте, многие из них здесь присутствуют, знают это. Они есть, скажем, у такого русского писателя, как Набоков, я им это говорил, у многих писателей есть. В этом пункте именно появляется такое различие между психологией, то есть обращением к психологии в своей собственной жизни, вот как вот Сван к своим психологическим познаниям обращается, чтобы решить свою жизненную проблему. Изменяет ему вот это или не изменяет, и как быть вообще с этой любовью. появляется и вводится пункт искусства. Причем в таком странном очень ключе для неподготовленного читателя, что поэт Сван потому не мог построить свою жизнь, что он остался дилетантом и не создавал, не работал как создатель произведений искусства. Здесь не имеется в виду, что вот то, что мы имеем в виду, когда звучит слово «артист» или «художник», и мы сразу представляем себе просто разделение труда. Одни люди живут, а другие делают, или люди пишут поэмы, пишут картины и прочее-прочее. Нет, здесь идет речь совсем о другом. И только это есть искусство. И речь идет о некотором жизненном акте. Акт, который есть акт или продолжение жизни, или акт жизни, осуществление в жизни другой жизни. Выпавший из того, что, чем нас ограничивало наше психологическое воображение, наше представление о возможном. Значит, здесь имеется в виду, что искусство единственно выводит нас за рамки нашего горизонта возможного. И только выйдя за рамки горизонта возможного, мы способны увидеть реальность, то, что есть на самом деле. Иными словами, то, что есть на самом деле, всегда закрыто экраном кажущейся жизни и нашей психологии, сплетенной с этой кажущейся жизнью, то есть экраном наших психологических возможностей, а за этим экраном стоит и происходит действительность. Путь к ней лежит через искусство, в широком смысле слова. То есть создание искусного произведения или конструкции, которое способно генерировать в нас какие-то состояния. Состояние понимания, состояние чувства, воображения и так далее, и так далее. Это очень важный пункт. Я ведь говорил вам, что вот когда я вам описывал некоторые российские ситуации, причем я повторяю, что слово «российские» мы должны брать очень обобщенно, включая российские ситуации нас самих грузин, потому что мы в этом смысле ничем не отличаемся. Я говорил, показывал вам ситуацию, где происходят какие-то как будто крысиные бега в замкнутом круге. Происходят они потому, что мы не видим того, что говорит о нас. То есть не видим себя. И это есть как раз точка воображения или произведения искусства, которое суть средство путешествия, нашего путешествия вглубь самих себя и способности увидеть себя. Ведь без этой способности, как я говорил вам в прошлый раз, мы попадаем в некоторые в руки или во власть некоторого абсолютного циклического рока. С одной стороны, у нас абсолютно мертвое прошлое, включающее в себя то, что не реализовано и поэтому никогда не было. Ну, скажем, сцена танца девушек грудь к груди, если она не понята, а понята она может быть только путем трансцендентального воображения, то есть путем построения чего-то, создания какой-то конструкции, которая индуцировала бы во мне понимание, так эта сцена осталась бы мертвой, мертвым прошлым. А с другой стороны, абсолютное будущее, как я вам говорил, то есть то будущее является абсолютным, на которое мы не можем больше воздействовать. Мы делаем что-то, и вместо того, чтобы что-то случилось, или создалось нами, все повторяется. Это и есть. Это и есть не воздействовать на будущее. Например, я вам рассказывал, что, конечно, люди испытывали оппозиционные чувства, критические чувства по отношению к русской власти. Но содержание испытываемого ничего не могло создавать, лишь повторялись одинаковым образом сами эти состояния. Как бы устремленные в некую точку, которая находится на бесконечности, к которой мы все время приближаемся, а она одинаково бесконечно далеко от нас отстоит. Здесь можно сказать так, что с одной стороны, или все уже случилось, ну, если сзади нас бесконечность, состоящая из некоторых завершенных и законченных действий и объектов, если сзади нас бесконечность, то, безусловно, мы уже были. Ну, это простой аргумент. То есть, если сзади нас бесконечность, повторяю, все, что мы переживаем и видим, все это уже было. Простой, казалось бы, математический парадокс, но это не математический парадокс. То есть было достаточно времени, чтобы случилось все, что мы можем себе представить и вообразить. Мы сами продукты этого прошлого. Значит, мы уже были. Говорим сегодня те глупости, которые уже говорились. Переживаем те чувства, которые уже переживались. И так далее. Или ничего не может случиться, повторяю. Ничего не можем сделать. И ничего не может сделаться. Ведь вы знаете прекрасно, например, на самом себе, что вот наша жизнь последних десятилетий, это жизнь, я бы сказал вот так, жизнь, в которой ничего не происходит. Ничего не происходит. Мы ведь тем не менее живы, мы что-то делаем, а вот делаем, и ничего не происходит. Ничего не случается. Мы находимся как белка в колесе, вот в некотором непрерывном кругу каких-то взаимодействий, которые особенно видно, когда люди хотят что-то изменить. Это видно, потому что мы сейчас в такой ситуации, я не знаю, ощущаете ли вы живо, что вот мы хотим изменить, скажем, пункт А. Подтянешь за пункт А он оказывается сцеплен с пунктом Б. Пункт Б сцеплен с пунктом С. И абсолютно этот клубок распутать совершенно невозможно. За какую нитку не потянешь, все глубже запутываешься. Такое ощущение, что только вот одним ударом атомной бомбы нужно это все полностью испарить и начинать совершенно заново. Потому что делать нашлепки, бантики, поправки и так далее, не получается ничего. И главное, ничего не случается. Очень многие литераторы, вот, например, недавно была статья Фазиля Искандера, он в литературной газете, по-моему, или не помню какой, он, значит, классифицировал русских писателей по наиболее ярко, какому-нибудь наиболее ярко выраженному чувству и ощущению. Он выбрал два – дом и бездомье. Ну, вот чувство дома – это, прежде всего, скажем, поэзия Пушкина. Проза Толстого. Достоевский – это бездомье. Ну, вот это как бы два полюса одновременно, и не только литературы, одновременно и жизни. Но не только Фазиль Искандер не спросил себя, но и в жизни этого почти никогда не происходило, никогда не было вопроса о другом доме. Была дилемма – дом – бездомье, а вот другой дом – никто никогда не пытался строить. Совсем другой. Выпав из дилеммы бездомья или дом. Вернемся теперь к более таким отвлеченным, что ли, вещам. Дело в том, что вот то, что я сейчас сам описал, то, что я назвал абсолютным циклическим роком, описал нас самих внутри него, описал повторяемость, указал на то, что эта повторяемость обязательно будет, если мы остаемся внутри самих себя как психологических существ. Ведь, скажем, где вот выбранный мной в качестве примера персонаж, а именно Сван, остановился в своем странстве понимания, где он застрял и не пошел дальше. Он был большой любитель искусства, но Пруст его называет дилетантом. Вот в каком смысле дилетантом? А он, для него искусство было областью ассоциаций образов, созданных в искусстве, с испытываемыми чувствами, с психологией. Ну, скажем, изображение ликов у Боттичелли он ассоциировал со своей любовью. И крутился в кругу умильности и растроганности. С одной стороны, гордости своим образованием. Он такой умный, что он способен думать об ответе не просто как о бабе, как о ней думает какого-нибудь вульгарного ухажера, а вот он и Боттичелли знает, и, глядя на Адет, вспоминает лики на картинах Боттичелли, и испытывает вот такую легкую элегическую грусть и тоску о невозможной любви прекрасной женщине. Он ассоциировал это с любовными чувствами, так как они испытываются психологическим человеческим существом. И закружился. Или наоборот, из этого кружения Сван вышел просто в один прекрасный день, он просто разлюбил Адет. Так и не извлек ничего, никакого опыта и понимания из этой любви. Он просто перестал ее любить. Разочаровался. И вот так мы качаемся между обманами и разочарованиями. Поэтому, скажем, наиболее точным и абстрактным изображением или картиной нашей психологии и ситуации вот этой вот повторяемости, и ситуации этого циклического рока является одна форма нашего сознания человеческого, уже исторически бывшая и до сих пор еще реликтово существующая, а именно миф. Мы миф и есть. Выпуклое, как бы со стороны через телескоп, разглядывание и разыгрывание в мифологических персонажах и ситуациях и трансформациях вот этого, о чем я вам говорил, совершенно не пользуясь никакой теорией мифа и никакими мифологическими примерами. Миф поэтому, скажем, всегда цикличен. Миф изображает психологию всегда многоиндивидно, то есть одно и то же состояние психическое повторяется на массе индивидов. Оно как бы перерождается в других людей. Отсюда миф миграции душ и так далее, так далее. Ведь это ведь осколки наших недоделанных и недопонятых прошлых состояний, которые вращаются вечно, и их И они даны мифом. Более того, миф со своим ритуалом описывает и определенную цикличность в другом смысле слова. Он задает эпохи человеческого созревания сознания. Но он их задает как мировые картины, где участниками этой истории являются некоторые фетишизированные герои и персонажи. Ну, скажем, для того, чтобы вырос плод, зерно должно умереть. Это закон. Чтобы стать взрослым, превратиться из взрослым, нужно пройти особый опыт, называемый опытом смерти или представления себя как умершего. Это и есть опыт инициации. Все обряды и ритуалы инициации, они всегда связаны с ситуацией, когда инициируемый ставится непосредственно перед ликом смерти так, чтобы он мог ее представить в себе и пережить как один из этапов своих состояний. Тогда он может родиться к жизни, в смысле к взрослой жизни. В некоторых культурах только после обряда инициации вообще давалось имя. А что такое имя? Имя – это название, лицо, отличение. Помните, я говорил, развивал вам тему названий и тему отличений, как одну из тем нашего мышления. Вот когда мы можем называть или не можем называть. Как я повторяю, я сейчас не буду вдаваться в подробности, потому что мне не это нужно. Я хочу лишь сказать, что вот все то, что я описывал, оно задано, например, и отражено как в телескопе, в каком-то увеличивающем зеркале, задано в мифе. И через миф мы можем в себе это разглядеть. Но мысль, когда она рождается и появляется, она делает противоположный ход. Она заменяет работу мифа и ритуала. Одним из первых актов мысли является демифологизация и деритуализация. Как вот эти вот циклы смерти и рождения, которые изображены, например, символ мирового дерева, есть карта мира, изображающая все проходимые циклы. А мысль обращается, иногда даже используя мифические или мифологические обозначения, обозначается и использует эту номенклатуру для сокращенного пробега все это в описании психических состояний человека, который начинает странствие внутрь самого себя. Там нету эпох. Понимаете? Скажем, эпоха плода, эпоха зерна в мифе – это целая эпоха, за которой следует эпоха умирания оболочки, взрывания оболочки зерна, и затем эпоха плода. И так далее идет потом дальше круг. А здесь мы этого не имеем. То есть мысль радикально меняет все это. Почему? Потому что мысль связана с феноменом личности. Она как бы покоится на постулате, что нет ничего до движения индивида. И все остальное, в том числе и символы, есть символические описания состояния его психики через сознание. То есть в той мере, в какой состояние психики трансформируется в аппарате или в лоне сознания. А мы уже по другим признакам знаем, я сейчас связываю нити, по другим признакам знаем, что в сознании есть та область, где только и возникает произведение искусства. Или произведение, в том числе произведение мысли. Почему? Я говорил вам, вводил вам один признак, что в нашем сознании есть что-то, чего нет в психике. И поэтому мы можем пережить, испытать то, чего не могли бы испытать, как психические природные существа. Я сейчас простой приведу вам пример. Ну, скажем, и вы отличите сразу же вот это рассуждение от того, как фигурируют, скажем, в мифе фигуры мифических героев, царей, божеств и так далее. Ну, царей как представители власти. Ну, скажем, я говорил вам, если вы помните, что вне идеи государства нельзя думать о гражданских делах. Государство основано на общественном договоре. А общественный договор есть эмпирически невозможное событие. Хотя в нашем языке, когда мы говорим так, мы, люди, договорились, люди вступили в общественный договор. Простите, но общественный договор, договориться, этим словом договориться обозначено то, что эмпирически не может быть, этого не может произойти. Этого люди не могут создать общественный договор путем эмпирических актов договаривания друг с другом. Это невозможно. И напрасно поэтому искать в прошлом какого-то состояния, которое эмпирически случилось, и мы, историки, можем найти, что наши предки вступили в какой-то реальный эмпирический, договорились о чем-то, и с тех пор мы являемся наследниками и носителями условий этого договора. То есть, фактически, если мы имеем идею общественного договора, это означает только то, что посредством этой идеи или в ней мы понимаем то, чего не можем себе даже представить. Мы не можем себе представить, чтобы люди договорились бы. А говоря общественный договор или имея идею общественного договора, мы это понимаем. Мы это понимаем в терминах необходимости. Мы не можем мыслить иначе. Я не могу граждански мыслить иначе, чем так, чем выполняя такие акты, которые предполагают гражданскую свободу других. А это и есть общественный договор. Как будто бы. А эмпирически он невозможен. Такого события быть не могло. То есть существуют какие-то, я бы сказал так, неорганические перцепции у нас, которых не было бы без вот некоторых каких-то произведений или созданий, или конструкций, будь это поэма или будет это общественный договор. В данном случае я в один ряд ставлю совершенно эти явления. Общественный договор, поэма, роман и так далее. Как в качестве приставок и амплификатором к нашему уму. Вот представьте себе нашу голову и к ней приставки, амплификаторы, которые амплифицируют наши состояния, доводят их до такого вида, до которого сами они дойти не могут. В том числе, скажем, символ чистой воли, чистого добра, чистой любви. Все это символы. То есть изобретения, которые сами никогда не могут случиться в качестве эмпирического события, но имея их, или рождая сами в лоне их, а мы, как известно, рождены Богом по образу Божию, подобию Божьему, А это именно это значит, это фраза, а не в том смысле, что действительно был такой физический акт, совершенный Богом, и он рождал, физический Бог рождал физических людей. Это все примитивное идолопоклонство, которое никакого отношения ни к мышлению, ни к действительному религиозному опыту не имеет. Ну, самое главное, что я хочу сказать, повторяю этот пункт, что, значит, вот это вот некоторое созданное, как созданное, мы этого никогда не узнаем. Философы в таких случаях говорят о некоторых, о метафизике, как области синтетических применений. То есть философы считают синтез первичным, а все дальше уже вторичным. Есть некоторые первосоединения или первосложности. А живя, будучи сами рождены ими, мы потом лишены возможности причинно проследить, как возникли сами эти синтезы. Они для нас невидимы и непостижимы. Но парадокс состоит в том, что посредством невидимого и непостижимого мы видим и постигаем что-то другое. Понимаете, все, что мы можем увидеть, мы как бы видим только в ореоле невидимого. Вот то, что мы видим, окружено невидимым, и поэтому мы видим то, что мы видим. Я повторю, а вот возвращаясь к этому пункту, я немножко сейчас отвлекся, что вот, значит, такие вещи позволяют нам иметь неорганический перцепт, то есть те, которые... В силу некоторых вопросов, которые были мне заданы во время перерыва, я хочу одну вещь оговорить, потому что слушают меня люди образованные и с определенным полем ассоциации, поэтому то, что я говорю, может вызывать ассоциации с мыслями, скажем, мыслителя X, другое с мыслями мыслителя Y, с уже существующими исследовали в литературе и так далее, а я на ваших глазах не пользуюсь никакими цитатами и ссылками, кроме конкретного материала литературы, и поэтому привожу, скажем, Пруста или кого-нибудь другого из писателей. Так вот, я хочу сказать следующую вещь. О том, что наша сознание или жизнь нашего сознания представляет собой некоторое целое, то есть связанное изнутри какими-то соответствиями или корреспонденциями, как выражались французы. И в силу этого все наши мысли, если они у нас есть, существуют в некотором поле. Мы в него можем включаться или не включаться. Это означает, что любой достаточно серьезно и на достаточную глубину проделанный опыт сознания порождает в том человеке, который его проделал, мысли, которые мыслились другими раньше или мыслятся другими рядом, или будут мыслиться потом. Это просто сама мысль. Если она идет по руслу жизненного смысла и жизненного места и значения мыслительных конструкций, она устроена вот таким вот образом. Ты не можешь, в принципе, подумать ничего такого, если подумал глубоко, что уже не думалось. И это не значит, что ты повторяешь. Это не значит, что на тебя кто-то влияет. И это не означает заимствований. По одной простой причине. Что мысли вообще не рождаются из мыслей. Идеи не рождаются из идей. Не существует никакой филиации идей. Мысли, рождаясь, корреспондируют, перекликаются. Нельзя ведь, вы сами прекрасно знаете, мысль породить из мысли. Ну, по одной простой причине. Я вам простой психологический опыт задам. Можно вас заставить говорить не то, что вы думаете. Можно вас заставить поступать не так, как вы хотите. Но нельзя изменить мысль вашу. Вы ее можете скрыть, вы ее можете сказать, вы ее можете забыть. Что угодно. Нельзя ничего с ней сделать. И волю. Нельзя. И даже, а в обучении есть простая вещь. Даже в обучении знаниям, это происходит. И в религиозном опыте это происходит. Что никакой заповедью нельзя создать убеждения. Убеждения не внушаются заповедями, хотя заповеди существуют. Убеждения возникают каким-то другим путем из собственного опыта мысли и сознания человека. Возникнув, они совпадают с заповедью, могут совпасть с заповедью, и человек понимает заповедь, но внушить никакое убеждение, никакой заповедью и проповедью нельзя. То есть фактически существует обратный закон. Повлиять мысленно ни на кого невозможно. Потому что все растет только из самих людей, из некоторого внутреннего источника. Растет путем труда и борьбы. Поэтому, собственно говоря, и существуют смыслы. Такая вещь, которая называется смыслом. Поэтому что-то для нас имеет смысл, идеи для нас имеют смысл, ценности для нас имеют смысл и так далее. Я на одной из бесед вам говорил, представьте себе, например, что кто-то изобрел бы такое лекарство, благое для человечества, такое, что оно, будучи введено в человека, позволяло бы действием своего механизма этого лекарства, позволяло ему все время склоняться к добру и отклоняться от зла. Собственным действием, независимо от самого этого человека, которому введено это лекарство. Тогда есть очень простой факт, что это не имело бы для человека никакого смысла. Не имело бы для человека никакого смысла. Хотя вы сами знаете, что литература, в которой есть такая фантазия, что очень обильна эта литература, и очень много людей всю жизнь посвятили себя изобретению такого рода механизмов. Но они просто, понимаете, люди ведь природные существа. Это значит, они с очень большим трудом за волосы приподнимают себя над своим собственным болотом. А когда этого нету, приподнимания, то они тогда а-ля натюрель. То есть такие, какие они есть. А есть они просто, вот я его приводил Канта, такое кривое дерево, что ничего по-настоящему прямого из него сделать нельзя. И вы можете по себе, то есть по той идеологической среде, в которой вы живете и дышите. Например, вы, наверное, мы живем и дышим в среде, где существует представление о том, что возможно создание механизмов, которые собственным действием создавали бы всеобщее счастье. Так достаточно только понять, узнать законы истории. И возможно построить такой объективный исторический механизм, который сам производил бы счастье, равенство и так далее. Ну, это вещи исключены, философ скажет, эти вещи исключены онтологически. То есть, переводя на простой язык, это исключено тем, как устроено человеческое существо. Это возможно для автоматов духовных, а для людей это невозможно. Например, человек устроен так, что человек, как существо, стремящееся к счастью, все счастье для него может быть даром, наградой, случаем, но нет механизма счастья. Этого не может быть. Точно так же, скажем, красота. Например, Достоевский в свое время сказал дурацкую фразу, что красота спасет мир, сказал он. Но я бы, без оглядки, изо всех ног бежал бы от такого мира, который создавался бы по законам красоты, то есть где был бы механизм красоты. Красота как средство построения мира. Она для меня никакого смысла не имела бы. А вот красота, которой ты достоин, если она случится, это имеет смысл. И все высшие человеческие состояния нельзя превратить в орудия и механизмы. В том числе равенство человеческое, достоинство человеческое нельзя превратить в механизмы. По одной простой причине. Например, если самое главное, что есть в человеке, существует только на вершине волны усилия, то есть в каком-то смысле не существует, а существует только в момент и на пике деяния, усилия, деятельности, то разве можно это поровну поделить? Разве можно делить то, чего нет? Следовательно, люди не равны по усилию, затраченному ими. Они могут быть равны только по уравниванию условий, шансов. А не так, что есть некоторые блага культуры, блага красоты, блага мысли, которые можно было бы поровну поделить, и какие нехорошие, злые те люди, которые отрицают вот в этой сфере равное деление и равенство. То нельзя делить то, чего нет. Ну, я отвлекся, давайте вернемся к делу, хотя я не отвлекся, поскольку я... Все-таки мы ведем беседы о мышлении, то о каких-то свойствах мышления, тем самым я все-таки сейчас говорил. Так я напомню вам, что не случайно, поэтому я сочетал в конце прошлой беседы слово «произведение», создаваемое воображением, трансцендентальным воображением, сочетал это слово с иным, казалось бы, совершенно образом и словом, а именно со страшным судом. Вот. Это сочетание не случайно. Действительно, для нас в этой жизни страшный суд то есть место, где мы о себе можем узнать, что на самом деле было, кто мы на самом деле, и где мы оживляем прошлое, то есть воскресаем, это мы перед лицом вот тех вещей, которые я назвал творениями или произведениями, или теми, которые похожи на общественный договор, то есть такое, что вот мы не можем себе представить, но можем понять, и поэтому можем иметь неорганические перцепции, которые нашими чувствами, естественными органами чувств не порождались бы. И имея такие вот пристройки, приставки к нам, приставки страшного суда, мы можем испытывать определенные состояния. Иначе они были бы чужды нашим душам. А это означает, следовательно, что когда я говорю о воскресении, то я и тем самым о бессмертии, конечно, то это, конечно, странная, парадоксальная вещь. Это воскресение и бессмертие в жизни. Не по ту сторону жизни. То есть, когда мы мыслим, у нас нету разделенных областей. У нас нету так вот. Есть жизнь, а потом есть смерть. И область смерти. Или есть какая-то низшая жизнь, наша земная, а есть как территория. А есть какая-то территория, которую, правда, никто не знает, но тем не менее тоже территория. Территория некой высшей загробной жизни. Перед мыслью, перед законами действия мысли, такие представления не могут устоять. И, следовательно, когда такие представления возникали и высказывались, они говорили не об этом. Вот, скажем, я вам процитирую странную очень сцену, она повторяется раза четыре в Евангелии от святого Иоанна. Звучит такая фраза, она несколько раз повторяется, что настанет время, и это сейчас. Значит, сначала говорится, настанет время, то есть, когда будет суд, и когда на суд воскреснут люди, но при этом Иоанн говорит, настанет время, меняет незаконным образом, казалось бы, временную форму глагола, и говорит, это сейчас. То есть, он хочет сказать, что это вертикальный срез по жизни, в каждой точке времени это происходит. Нет отдельно выделенного момента времени в другом каком-то мире, в котором это происходило бы. Если ты не воскресаешь в своих чувствах и смыслах своих прошлых состояний, не воскресаешь при жизни, то ты никогда не воскреснешь. Даже вот в этой уже мифологическом загробном мире. И вот, умные люди, Иоанн, безусловно, принадлежал к людям умным, то есть тем, которые глубоко прошли в опыт сознания. Это было известно, и они напоминали об этом. И поэтому художник может говорить о том, сравнивать произведение, скажем, с обрядом инициации, сравнивать стояние перед лицом произведения с воскресением. То есть фактически с бессмертием. То есть указывает на то, что есть опыт бессмертия. А не на то, что якобы вот я умру, и потом я буду бессмертен, и что существуют вот эти вещи, которым мы фактически, о которых мы думаем, применяя к духовной жизни законы других сфер, то есть применяя к духовной жизни термины существования материальных вещей. Мы применяем временные термины там, то есть пространственное время там, и временные термины после. Там применяем, где пространственные временные термины не имеют смысла. Не имеют смысла. Поэтому гениальный Кант и говорил, что бессмертие души, скажем, это не предмет доказательства. Это не предмет знания. Это совершенно другое явление. И нельзя попытаться себе представить смерть, как вот нечто, что будет после смерти. Один умный человек, скажем, гениальный физик, физик, я подчеркиваю, 20 века, Шреддингер, очень хорошо говорил. Он спрашивал так, читателя, даже слушателя, потому что это были лекции. Он спрашивал так, послушайте, например, помните того «я», которому было, ваше же «я», которому было 16 лет, и которое испытывало, и, наверное, очень глубоко и страшно, испытывало какие-то состояния, чувства и мысли. Вы помните его? Вы должны сказать «нет». Оно умерло. А вы испытали его смерть? Ничего, каким-то странным образом вы сейчас совершенно другой человек, и не случилось никакого события, которое называется смертью, которому нужно все эти термины «до» и «после» прилагать. Когда мы говорим о сознании, мы говорим о чем-то, что должно описываться в других терминах, не требующих наглядного представления, наглядного изображения. А термины описания материальных тел являются терминами, допускающими наглядное представление и изображение, в том числе пространственно-временные термины. Наш язык построен таким образом, когда мы говорим о наших мыслях или о переживаниях вот этого типа, которые я описываю как таких, которые в области вокруг произведения искусства возникают, когда я описываю, сам язык наш построен так, что в нем я не имею права применять пространственно-временную терминологию описания материальных событий и материальных тел. И поэтому те термины, которые мы сейчас употребляем, а мы незаметно употребили следующие термины. Я их не назвал, но незаметно уже употреблял. То есть употреблял их по содержанию, но еще не называл. Я фактически ведь сказал следующее, говоря о том, что вот в точке воображения, где происходит какое-то творение, а именно творение некоторых синтетических образований, которые сами способны порождать в нас такие состояния, которые в нас природно не породились бы, я фактически сказал, что мы живем, или нам открывается другая жизнь, чем это, чем наша действительная жизнь. Так вот, тут как раз нужно остановить в себе, блокировать манию или склонность нашу к наглядному пониманию. Ведь слово «эта жизнь» или «жизнь обыденная» и слово «та другая жизнь» обычно понимается наглядно, то есть в том числе пространственно разделенно и во времени разделенно. Ну, скажем, сначала мы проживаем эту жизнь, а потом вот есть какая-то другая жизнь, духовная и загробная. И, к сожалению, оттуда никогда никто там не приходит, и мы никогда ничего не можем узнать о ней. Потому что пока мы живы и тем самым способны мыслить и общаться с себе подобными, мы ничего об этом не знаем, а когда мы умерли, мы ничего не можем сообщить, потому что мы не живы. Чаадаев как-то очень-очень хорошо говорил одному своему другу в письме, что вот, к сожалению, у нас разные философии. В вашей философии, говорил он ему, вас и некоторую загробную жизнь разделяет лопата могильщика. То есть сначала вы хотите прожить эту жизнь, а потом надеетесь вот на какую-то другую жизнь. А я, говорит, считаю, что никакого ничего этого не существует, что другая жизнь здесь вплетена в каждый момент этой жизни. Просто нужно уничтожить эту обыденную жизнь внутри нее самой. Об этом идет речь, а не о том, чтобы прожить с какими-то надеждами и потом уже жить другой прекрасной жизнью. Так вот, такие писатели, как Рильке, например, такой писатель, как Пруст, далекие от философии, но тем не менее их можно считать метафизическими писателями, то есть глубоко философскими, хотя они специально философией не занимались, слава Богу. У них у всех есть вот странное развлечение, связанное как раз с искусством. Для них искусство есть другая действительная жизнь, в отличие от повседневной или кажущейся жизни. То есть они как бы считали, что пережить то, что в действительности происходит, на самом деле происходит, можно только через произведение искусства или через мысль, в нашем случае. И это есть другая жизнь внутри текущей жизни или кажущейся жизни. Все время разделение проходит по одному простой вещи. Что я на самом деле пережил или переживаю, или что кажется мне, я переживаю. Например, герой может казаться, что он любит женщину, а на самом деле он любит музыку. То есть по каким-то причинам психологическим, по каким-то причинам жизненного пути, само переживание музыки сцепилось у него с этой женщиной. И через любовь к ней он в действительности занят любовью к музыке. Но не зная этого, он может сделать очень много глупостей, в том числе покончить с собой из-за измен этой женщины. Хотя в действительности он любил не ее, а он любил музыку. Так каким путем мы узнаем о том, что мы чувствуем на самом деле? Вот это вот развлечение. Дело в том, что из содержания никакое содержание не порождает этого вопроса. Никакое эмпирическое содержание не порождает этого вопроса. Не содержит вопроса об этом различии между тем, каково оно на самом деле и каким оно кажется. Из содержания к нам такой вопрос прийти не может. Так же, как из содержания вопрос о смысле не может возникать. Не может к нам оттуда приходить эти вопросы. То есть сами вопросы, на которые мы ищем ответы, возникают ненатуральным образом. И уж тем более искомые ответы лежат в области действительной жизни, а не текущей жизни. То есть мы можем сказать фактически такую парадоксальную фразу, что происходящее, ведь я вот все время говорил так, что в мысли мы задаемся вопросом о том, и поэтому, собственно, начинаем мыслить, о том, о чем на самом деле идет речь. Ну, например, идет речь о любви или о музыке. Вот в случае вот этого примера, который я приводил. О чем на самом деле идет речь? О чем идет на самом деле речь, когда я в метафоре отца ревную мать к отцу? О чем идет речь? Формально, казалось бы, ясно, о чем идет речь. Но речь-то, как правило, идет не о том, о чем говорится. А как нам узнавать, о чем на самом деле идет речь? Вот это и есть область мысли. И поэтому возможно такое выражение, что вот нечто происходящее происходит так, как оно действительно происходит в искусстве. Но этого мы никогда не поймем, если мы отделили уже искусство от жизни. А оно на самом деле орган жизни. В том числе орган, в котором рождаются наши возможные любовные чувства, акты нашего понимания, акты нашего общения с другими людьми и так далее, и так далее. Дело в том, что, понимаете, вот в плоскости происходит вот то, что я вам однажды приводил такой пример. Представьте себе наглядно, я напомню вам этот пример. Представьте себе, что мы живем на линии, и что мы имеем только одно это измерение. То есть для нас не существует верха и низа. Мы одномерны. И мы смотрим плоскости этой линии. И никак иначе. Это вот я приводил вам пример, по-моему, в самом начале, когда говорил о существах Пуанкаре и так далее, я приводил, например, иллюстрацию, заимствованную мной из книги Хинтона, вот такой теоретик искусства, по-моему, математик по образованию в начале этого века. Представьте себе, что мы-то одномерные, но существует трехмерный мир. В этом трехмерном мире существует шар. Этот шар движется и пересекает плоскость нашего взгляда. Что мы увидим? Вот скажем, она пускает, наша пересекает, да? Вот здесь точка, да? Вот эта точка вдруг пошла, как лужа стала распространяться вдоль этой одной линии. Мы увидели во времени расширение какого-то отрезка нашей линии. А в действительности через нашу линию прошел шар или сфера. Это я к вопросу о различении между действительным и кажущимся. Ну, скажем, одним из условий того, чтобы увидеть, что произошло на самом деле, даже на существо, которое есть способность посмотреть на себя, смотрящего в эту точку. Иначе оно к этим измерениям никогда не могло бы выйти, оно не могло бы себе даже их никогда представить. Так вот, в нашей жизни действительно нас самих, хотя мы трехмерны, хотя у нас есть эти вот приставки, амплификаторы, то есть произведение мысли, рождающие мысли, произведение искусства есть у нас и прочее. Мы, тем не менее, смешанные существа. Мы живем и там, и там. Вот, скажем, в текущей жизни Мы имеем как раз вот эту вот плоскость, вот этой, над которой появлялись бы вот эти вот дуги. Дуга появилась. Уже ассимилированная нашими психологическими возможностями. Точно даже как наша мысль уже аккомодирована нашими способностями. Ну, простая вещь. Я вам приведу сначала графический пример, а потом исторический пример. Вот, допустим, вот стоит здесь человечек, вот здесь, во двух шагах от пропасти. Вы вполне можете себе представить, что этот шаг он может построить вполне рационально. То есть применяя способность суждения, умозаключения и прочее. Не видя пропасти. Все наши мыслительные способности уже существуют в рамках целей и горизонтов нашей текущей жизни. И мы можем ли это назвать мышлением, хотя внешне это похоже на акт мысли? Нет, не можем. Мы не мыслим, хотя умозаключаем, имеем термины, имеем понятия и так далее. И в качестве действительного примера я приведу вам такой пример, известный мне из чтения разных мемуаров о Второй мировой войне. Этот сюжет меня все время интересовал, и кроме своих обычных чтений, более приятных, меня интересовало и вообще, и как это все происходило, и что писали об этом происходящем. И в том числе мне пришлось прочитать мемуары, немецкие мемуары о переговорах советско-немецких 1939 года. Тех переговоров, которые сначала предшествовали заключению пакта, называемого Молотова-Риббентроп, пакт между нацистской Германией и Советским Союзом, а затем и экономического соглашения, которое последовало после политического договора. Ну, во-первых, политический договор сам содержал много тайных статей, и экономический договор, последний тоже содержал в себе тайные статьи. По этому экономическому соглашению, я сейчас возьму это в качестве иллюстрации, не буду разбирать политический акт, что здесь интересная живописная деталь есть как раз во втором примере, в примере с экономическим договором. По этому договору Советский Союз взялся снабжать Германию, воюющую, тоталитарное государство, воюющее с западными демократиями, воюющее с Францией, Англией, снабжать стратегическими материалами, которых у Германии не было. Вольфрам, там, еще какие-то разновидности особых руд, хлебом, зерном. И до 22 июня 1941 года шли туда эшелоны, везущие продовольствие и стратегическое сырье. Но самое забавное было в этом деле то, как воспринимали люди происходящее, то есть как они оценивали друг друга в терминах ума и глупости, в терминах вот, хороший политик, блестящий политик, знаток и так далее, так далее. Немецкие экономисты, ну, примерно уровень мозгов у них был такой же, как у многих советских деятелей. Не надо преувеличивать их умственные способности. Они все в один голос расхваливали Сталина за его блестящие способности. Они рассказывали о том, это я читал собственными глазами, рассказывали о том, как он был упорен в переговорах, как он отстаивал каждый пункт, где он мог что-то выиграть или что-то обмануть, ну, скажем, там вместо одной тонны чего-то, что почему-то Сталин не хотел рисковать, да, тонну чего-то другого. При этом в этих переговорах, где Сталин входил во все детали, мы были потрясены феноменальными познаниями этого человека. Он знал пропускную способность всех железных дорог Советского Союза и той стороны границы немецко-немецкой тоже. Подъемность или объемность, я не знаю, какой термин существует. Вагонов.
Грузоподъемность.
Да, грузоподъемность вагонов. То есть сколько всего они могут вместить. И так далее. И вот они измочаленные после каждого часа или там каждого сеанса переговоров возвращались к себе, и снова эти бои продолжались, бои тактические внутри. И что это? Это было проявление детального ума внутри шага, который, если взять его в целом, который этим шагом человек впадал в пропасть. Проявляя внутри шага массу ума. Он снабдил врага, который эти снаряды с вольфрамовыми боеголовками полетели в эту сторону. Солдаты, нажравшиеся российского хлеба, двинулись через границу, которая, кстати, была заботлива на многие сотни километров освобождена от оборонительных сооружений, прочее, всего многих причин, в том числе. Так понимал Сталин свои взаимоотношения с Гитлером. Но меня умиляет вот эта вот картина. Она ведь остается и в истории. Вот если представить себе, что никто не совершает акта мыслей, и все только читают мемуары немецких генералов и советских маршалов, которые тоже по-своему заинтересованы в том, чтобы Сталин был гений, потому что обидно было бы, если бы тобой руководил и тебя бил в финал ногами, бы не гениальный человек. Ни один уважающий себя маршал не вынесет такого, и поэтому они всегда будут говорить, что Сталин был и военным гением, это несомненно просто. Законы таковы, такая ложь понятна и простительна. Непростительно ей верить. Это другое дело. И вот представьте себе, что никто ни о чем не думает, а читает. И вот это остается. И это я привожу в качестве примера наглядного очень. Что значит аккомодированная мысль? То есть мысль, находящаяся внутри плоскости текущей жизни, где явление перед нами выступает с обрубленными, с меньшим числом измерений, чем то, в каком они существуют. Вот на нашем горизонте дуга, а мы не знаем, что она смыкается в круг, потому что нужно иметь дополнительные измерения, чтобы узнать это. И духи все время мелькают. Вот так и здесь. Перед нами вот внутри этого шага я якобы обманываю немцев, торгую с ними, при этом еще чудовищно действительно память на все мелочи, которые ни в одной нормальной голове не может уместиться, а в его голове умещалось. Ну, гений, а жизнь-то идет не по законам той мысли, которая откомандирована внутри таких вот шагов, а по своим законам, по законам того, что происходит в действительности, то есть какие силы сцепились на самом деле, как сложились явления и как они будут развиваться. Потому что то, как сложилось что-то, и есть то, что будет происходить, потому что нечто, сложившееся на определенных основаниях, имеет тенденцию воспроизводить свои основания в качестве результатов своей жизнедеятельности. Например, если нечто сложилось на лжи, то сложившееся будет производить ложь. Вы понимаете? Потом это исправится. Сначала мы можем делать, давайте вот, ну, знаем мы, договоримся, ну, просто договоримся сейчас. Мы знаем, что мы оба все врем, но договоримся, а там вот, вот поживем и, ну, все это исправим. Ничего подобного. Если что-то сложилось, потому что так договорились, я сказал общественный договор, то это будет воспроизводить эти самые условия договора как продукты своей жизнедеятельности, и это будет расширенное воспроизводство этих самых продуктов жизнедеятельности. И поэтому, конечно, беда-то состоит в том, если мы посредством каких-то амплификаторов или приставок к нам не выходим в область действительной мысли, а мыслить нас призывает вот то, о чем на самом деле идет речь, то, что ближе всего и важнее всего для нас. То есть, а что именно? Что рождается с нашим участием в этом? Вот что ближе всего к нам. Нечто, что рождается и не может родиться без нас самих. С нашим участием. Так вот, беда это состоит в том, что вот когда мы находимся внутри этой плоскости, или плоского хаоса, я сказал бы так, внутри этого плоского хаоса, то чем больше мы настаиваем на элементах организации или организованности этого хаоса, потому что он в плоской своем измерении организован, чем больше мы настаиваем на элементах организации, и чем живее, то есть осмысленнее хотим быть и жить на этих основах, тем все это убийственнее для нас. Тем вернее мы умираем. Поэтому, тем более, нам, конечно, не нужно путать мысль и искусство и так далее, то есть все вещи, стоящие в ряду мысли, не нужно путать это с украшениями жизни или сублимацией. Вот очень часто так и определяется мышление. Мышление есть, ну, компенсация или сублимация, также искусство есть, сублимация или компенсация и прочее, прочее. Это роковое заблуждение. Мышление, мысль есть средство, единственное в жизни. И сама же жизнь, потому что там цели и средства переплетены таким образом, что эти термины уже бессмысленно различать. И вся проблема мышления состоит в каждоактном, и причем повторном, потому что один раз навсегда этого сделать нельзя, преодолении жизни кажущейся. Я подчеркиваю, что нельзя сделать это раз навсегда. Этот акт этого преодоления кажущейся жизни приходится заново, снова и снова повторять. Нельзя это развлечение сделать и положить в карман, и потом жить спокойно. Кажущаяся жизнь преследует нас во всех уголках и нашей души, и мира, и мы должны изгонять ее из всех уголков нашей души и мира, и делать это постоянно. Ну, я же вам говорил, что агония Христа не случилась, а будет длиться до конца света, и все это время нельзя спать. Давайте вот на хорошей ноте кончим наше сегодняшнее занятие.